Пятое. Голодные годы в Египте. Урожай в Египте, как в древности, так и теперь, всецело зависит от разливов Нила, орошающих почву, так как дождей почти совершенно не бывает, за исключением прибрежной полосы Средиземного моря. Но для этого требуется известная степень обилия воды, и в случае недостатка ее неизбежно наступает или плохой урожай, или полный неурожай, а за ним, естественно, и голод. Бедствие усиливается еще от того, что недостаточный разлив реки сопровождается восточным и южным ветрами, которые совершенно иссушают землю и сжигают растительность. Обе эти причины, видимо, подразумеваются в повествовании о голодных годах, бывших при Иосифе. Ввиду этого, само собой понятно, что голод, бывший при Иосифе, не был исключительным явлением. На египетских памятниках нередко встречаются указания на голодные годы, а также и на мероприятия против них. Особенно замечательна одна надпись на гробнице некоего Абаны-Бабы, свидетельствующая о голодных годах, которые иные египтологи отождествляют с голодными годами при Иосифе. Этот начальник при столе князей, как он сам называет себя, подробно рассказывает о своей счастливой жизни и о том общем уважении, которым пользовался он у всех, и затем свою надгробную надпись заключает словами: «Я собирал жатву, как друг Бога жатвы, и вот когда настал голод, продолжавшийся много лет, я выдавал зерновой хлеб городу в каждый голодный год». Ввиду чрезвычайной редкости случаев голода, продолжающегося по нескольку лет в Египте, а также, судя по времени жизни самого Бабы, многие исследователи и высказывают предположение, что в этой надгробной надписи разумеются те самые 7 голодных годов, которые были при Иосифе. Случаи многолетнего голода известны и из позднейшей истории Египта. Особенно замечателен в этом отношении голод, бывший в царствовании халифа Эл-Мустансир-Биллаха, так как он как раз продолжался 7 лет, 1064-1071 годы до Рождества Христова. Голод этот по своей бедственности превосходил все другие известные в новейшее время. Страшная засуха и язва, по свидетельству современного писателя, продолжались в течение 7 лет подряд. Так что народ ел трупы и животных, погибавших от нужды. Скот погиб, собака продавалась за 5 динаров, кошка за 3 динара и ардеп пшеницы, около 6 четвериков, за 100 динаров. Даже у самого халифа погибли все лошади, за исключением 3. Образовались даже целые шайки похитителей детей, которые пожирались. Свидетельство это с достаточностью показывает, от какого бедствия Иосиф своими мудрыми мероприятиями избавил Египет в свое время. 6. Станы в пустыне. В книге «Чисел», 33 глава, подробно перечисляются все станы, которые делались израильтянами с самого выхода из Египта до вступления в землю обетованную. Хотя большая часть этих станов еще не определена с точностью, так как и в самом определении направления пути израильтян существует между учеными и исследователями большое разногласие, тем не менее последовательный ряд этих станов немало служит к уяснению странствования израильского народа. Вот список этих станов. Станы в Египте. Рамсес, укрепленный город, исходный пункт. Сакхов, на день пути от Рамсеса. Ефам, близ крепости того же имени. Пигахиров, перед Ваал-Цефоном или Мигдолом, близ Черного моря. Станы по пути к Синаю. Мерра, Елим, стан у Черного моря, в пустыне Син, Довка у египетских рудников, Алуш, Рефидим, в пустыне Синайской на равнине Эр-Раха. Станы по пути от Синая к земле обетованной. Киброт-Гатаава, гробы похотения, Асиров, Кадес, в пустыне Фаран. Станы во время 38-летнего странствования по пустыне. Рифма, Римон Фарец, Ливна, Рисса, Кегелав, на горе Шафер, Харада, Макелов, Тахав, Тарах, Мивка, Хашмона, Мосеров, Бенаякан, Хор Агидгат, Иатвафа, Аврон, Ецион Гавер, в пустыне Син, она же и Кадес. Последние станы от Кадеса у горы Ор, у пределов земли Едомской, Салмона, Пунона, Овов, Им-Аварим на пределах Моава, Дивон-Гад, Алмон-Дифлафаим на горах Аваримских перед Нево, на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. Среди станов во время 38-летнего странствия обращает на себя внимание Кадес. Это тот пункт, с которого посланы были соглядатые в землю обетованную. И он составляет самый далекий стан, до которого только доходили израильтяне по прямому пути в Ханаан. Из него они принуждены были воротиться опять в пустыню, но он, видимо, несколько раз служил местом становища и был как бы центральным пунктом во время всего странствования, чем и объясняется неоднократное упоминание о нем. Седьмое. Манна. Начиная с восьмого стана в пустыне Син, манна сделалась источником пропитания израильтян и служила таковым до самого вступления в землю обетованную. Источник этот был совершенно необычайный и чудесный, но для уяснения того, что, собственно, представляла собой эта манна, может служить отчасти встречающаяся на Синайском полуострове естественная манна, так называемая тамарисковая, с которой некоторые исследователи, усиливающиеся все чудесное низводить на почву естественную, и стараются отождествить ее. В некоторых частях Синайского полуострова действительно встречается естественная манна, по своим свойствам отчасти похожая на библейскую, и даже теперь называемая у местных бедуинов манна эсэмма, то есть небесная манна. Это беловатое смолистое вещество, имеющее душистый запах и высачивающееся из стволов особого кустарника, тамариска. Тамариск растет в западной половине Синайского полуострова, в каменистой Аравии и в странах заиорданских. Собственно, на Синайском полуострове истечение этого смолистого вещества происходит в месяцах мая и июня, и вообще после зимних дождей. В другие месяцы ее совершенно не бывает. Она имеет вкус меда и сочится из кустарника совершенно так же, как известная смола, которая высачивается по временам из вишневого ствола и в случае особенного изобилия падает на землю. При падении на землю манна, естественно, принимает в себя и другие элементы, так что для употребления ее требуются известные приспособления. Арабы кипятят ее в горшке, затем пропускают через полотно для очищения и потом сливают в жестянки, в которых она может сохраняться по несколько лет. Местные бедуины и греческие монахи едят ее с хлебом, как медовую приправу, но она никогда не употребляется в качестве и взамен самого хлеба. Ясно, что такая манна не может служить источником пропитания, так как она не в состоянии поддерживать жизненные силы. Даже один из исследователей, старающихся отождествить небесную манну, которой питались израильтяне, с тамарисковой, находит себя вынужденным сказать, что последней было бы совершенно недостаточно для питания, так как она не содержит в себе азотистого начала. Бартело. Но кроме этого, между небесной манной, служившей источником пропитания израильтян, и манной тамарисковой, есть много других существенных отличий, делающих отождествление их совершенно невозможным. Израильтяне получили ее впервые в пустыне Син в восьмом стане, когда именно на поверхности земли, к изумлению народа, появилось нечто мелкая, круповидная, мелкая, как иней на земле, и они питались ею в течение всего своего 40-летнего странствования по пустыне. Она перестала падать уже тогда, когда они перешли через Иордан. В течение всего странствования она выпадала каждое утро, как роса, и в таком количестве, которого достаточно было для пропитания целого народа, состоявшего не менее как из 2 или даже 3 миллионов душ. Каждый собирал ее столько, сколько достаточно было для пропитания себя и своего семейства, именно по гомору на душу. Накануне субботы выпадение манны и сбор ее были в двойном количестве, чтобы не нарушать субботнего покоя. И она не портилась, хотя в остальные дни недели всякий излишек подвергался порче и гниению. В субботние дни манна совершенно не появлялась, хотя некоторые сначала выходили для сбора ее и по этим дням. По дальнейшему описанию, манна была как кориандровое семя, белое, вкусом же подобно лепешке с медом. Кориандр есть небольшое зонтообразное растение с мелкими круглыми семенами. В книге чисел, глава 11, стих 7, манна по виду уподобляется бдалаху, видом как бдалах. Бдалах есть смолистое вещество, вытекающее из бдалы, особого рода пальмы. Она была настолько твердая, что ее нужно было молоть в жерновах, толочь в ступе, варить в котлах и затем делать из нее лепешки, которые вкусом были подобны лепешкам с елеем или медом. Со временем эта однообразная пища, естественно, приелась и надоела израильтянам, так что они роптали и называли манну негодной пищей, или, точнее, слишком легкой, но в действительности они не голодали и, во всяком случае, не умирали с голода, как это было бы неизбежно при питании манны тамарисковой. Из этих подробностей видно, что библейская манна отнюдь не то же, что тамарисковая. Кроме непригодности последней для питания, ее было бы положительно недостаточно для израильтян. Для них по меньшей мере требовалось до 500 000 пудов манны еженедельно, между тем как тамарисковой манны даже в хорошие годы собирается не более 25-30 пудов в год, и она служит лишь лакомой приправой к хлебу для местных жителей. Притом тамарисковая манна была хорошо известна в Египте. О ней часто упоминается на памятниках под названием «Белая манна», и она поэтому не могла бы так поразить израильтян, как поразила их манна чудесная. 8. Валаам. Валаам представляет собой одну из замечательнейших личностей в библейской истории. По той раздвоенности духа и смеси в нем истины и заблуждения, которые он обнаруживает в своих действиях. Он происходил из города Пефора, лежавшего на берегу Ефрата, в северной части Месопотамии. Город этот был центром всякого рода волхвов и прорицателей и пользовался обширной известностью во всех окружающих странах. Самым замечательным из них был Валаам, который обладал знаниями, далеко превосходящими познания обычных языческих прорицателей. В некоторых своих изречениях он прямо обнаруживает знания истинного Бога и даже тех обетований, которые даны были Аврааму и последующим патриархам избранного рода. Это, несомненно, объясняется прежде всего тем, что на реке Ефрате среди населения сохранялись предания о бывших откровениях Аврааму, вышедшему именно из этой местности, но затем и самым характером положения Валаама. Как прорицатель, пользовавшийся обширной известностью у различных соседних народов, он для поддержания своей славы, очевидно, должен был следить за ходом религиозных воззрений этих народов, изучать их, чтобы при случае не обнаружить своего невежества перед прибегавшими к его помощи царями. Отсюда, если сравнить его изречение в книге чисел, глава 23, стих 10, с обетованием Божиим Аврааму в книге Бытия, глава 13, стих 16, и особенно в книге чисел, глава 23, стих 24 и так далее, то сразу будет видно, что Валаам хорошо был знаком с религией Иеговы и историей избранного народа. Это знакомство не могло не иметь на него благотворного влияния, и он в глубине своей души носил искру истинного боговедения и убеждения в превосходстве Иеговы над всеми языческими богами. Но внешнее его положение в качестве прорицателя и особенно обычное у волхвов корыстолюбие не давали в нем разгореться этой искре и заглушали ее до того, что он противился прямым внушениям Божиим. Ввиду этого сами взгляды на него двоятся. Одни, как, например, Тертуллиан и блаженный Иероним, считают его истинным пророком, но только погрешившим через свою корысть и честолюбие. Другие, как, например, Филон Александрийский, святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин, видят в нем ложного пророка-язычника, который только сделался орудием благословения для израильтян. Само Священное Писание скорее дает основание в пользу последнего взгляда, так как он называется не словом «наби», прилагаемым к истинным пророкам, а только «касем», то есть прорицателем, волхвом, что обыкновенно прилагается только к людям, занимающимся волхвованием, запрещенным в законе. Вопреки своим глубочайшим убеждениям, он за мзду неправедную хотел проклясть Израиля. Но в самый торжественный момент, под влиянием Духа Божия, истина в нем восторжествовала над ложью, и он превратился в истинного пророка, изрекшего одно из самых возвышенных пророчеств о Мессии. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Муава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Эта звезда, восходящая от Иакова, этот жезл, поражающий Муава и всех врагов Израиля, есть именно Мессия, как на это указывает самая торжественность тона, возвышенная иносказательность, отдаленность самого времени и единогласное предание как иудеев, так и христиан. Мнение, что под звездой здесь, разумеется, Мессия, было столь распространено среди иудеев, что один из лже-мессий, именно являвшийся при Адриане, называл себя прямо сыном звезды – Бар-Кохба. Отцы и учители церкви единогласно разумеют Мессию. 9. Солнцестояние при Иисусе Навине. В битве при Гаваоне совершилось одно из величайших чудес, о которых только повествуется в Библии. Именно Иисус Навин остановил солнце и луну в их обычном течении и тем продолжил день, давший ему возможность докончить поражение врагов. Об этом чуде в книге Иисуса Навина рассказывается так. «Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Бог Амарея в руки Израилю, и сказал пред израильтянами: „Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аялонскую“. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: „Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день“? И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля». Первая книга Иисуса Навина, глава 10, стихи с 12 по 14. Затем, в подтверждение этому, автор книги Иисуса, сына Сирахова, характеризуя Иисуса Навина, говорит, между прочим: «Не его ли рукою остановлено было солнце? И один день были как бы два». Так как это чудо касается астрономической области, где с особенной определенностью признается существование правильных и неизменных законов, то неудивительно, что оно встречает много возражений. Прежде всего, указывают на неправильность самого выражения «стой, солнце», так как для удлинения дня требовалось остановить землю, которая своим движением вокруг своей оси и производит явление дня и ночи. Но на это нужно сказать, что Иисус Навин не имел в виду в пылу битвы соблюдать точность астрономических выражений, а высказал свое повеление обычным разговорным термином, который вполне допускает такое выражение. Это солнцестояние имело своим результатом удлинение дня настолько, что день этот был совершенно необычайным. Был как бы два дня. Некоторые толкователи, чтобы избегнуть как указанного, так и других возражений против чуда, стараются объяснить эту продолжительность дня субъективным впечатлением Иисуса Навина и израильтян, именно в том смысле, что поражение, нанесенное ими неприятелем, было такое полное, что для него, по-видимому, недостаточно было бы одного обыкновенного дня, и потому день тот как будто в действительности был вдвое продолжительнее. В подтверждение этого ссылаются на то, что само повествование о чуде берется из книги Праведного, то есть сборника героических песен, в которых воспевались с обычной поэтической вольностью различные события и подвиги израильских героев. Но на это нужно сказать, что цитата из книги Праведного приводится не как источник самого события, а лишь в подтверждении рассказа самого Иисуса Навина, в том смысле, что это великое событие к тому времени, когда писал свою книгу Иисус Навин в конце своей жизни, уже сделалось предметом народного поэтического творчества, воспевалось в книге Праведного и таким образом было событием общеизвестным, не требовавшим особенного удостоверения в его действительности. Что касается самой продолжительности дня, то ввиду недостаточной определенности выражений в повествовании о чуде, определить ее невозможно. День, видимо, уже клонился к западу, так как виден был на небе и серп луны. Поэтому можно только предполагать, что с момента чудесной остановки солнца ночь не наступала еще так долго, что израильтяне имели полную возможность докончить дело поражения неприятеля, и сам день сделался как бы двойным против обыкновенного. Но как могло совершиться такое чудо, не нарушая всего стройного течения мирового порядка? На этот вопрос, задаваемый астрономами, Библия не отвечает ни одним словом, предоставляя решение его собственным силам разума. В таком случае возможны два предположения. Первое. Или Бог действительно остановил земной шар в его суточном движении вокруг своей оси, или, второе, не останавливая Земли, заставил Солнце оставаться видимым Иисусу Навину в продолжении всего того времени, которое требовалось для победы. Против первого предположения возражают, что внезапная остановка Земли причинила бы страшное потрясение всех предметов на ее поверхности, а также и значительный беспорядок среди небесных тел, так как Земля вышла бы из своей орбиты и нарушила бы правильность движения Луны. Но возражение это разрешить нетрудно. Тот, кто мог остановить так Землю в ее движении, настолько мудр и всемогущ, чтобы предотвратить и гибельные последствия такой остановки. Притом возражение, предполагающее возможность нарушения порядка в самом соотношении небесных тел, несостоятельно и само по себе, потому что годичное движение Земли вокруг Солнца и движение Луны вокруг Земли независимы от вращения земного шара вокруг своей оси. Вследствие этого даже во время остановки его вращения вокруг своей оси передвижение его в пространстве вокруг Солнца и движение Луны не могли получить какого-либо сильного потрясения или видоизменения. Что касается второго предположения, именно допускающего кажущуюся остановку Солнца без действительной остановки Земли, то предпочитающие такое объяснение рассматриваемому чуду должны допустить чудесное уклонение солнечных лучей, направленных к освещению Палестины. А это уклонение могло произойти или по непосредственному действию всемогущества Бога, благоволившего дать лучам солнца то именно направление, какое нужно было для удлинения дня, или же посредством естественных способов отражения или преломления лучей, что также дало бы возможность видеть солнце в такие часы, когда оно при обыкновенном состоянии было бы совершенно закрыто от глаз. Против исторической достоверности чуда делается еще одно возражение, именно что оно непременно по своей необычайности поразило бы и другие народы. Между тем мы совершенно не находим о нем свидетельств в летописях древних народов. На это нужно сказать, что от этого времени до нас дошло вообще мало летописей таких народов, которые могли бы быть свидетелями этого чудесного события. Хотя у китайцев и встречается свидетельство об одном дне, бывшем более продолжительным, чем обыкновенно, но вообще можно полагать, что чудесная продолжительность дня едва ли могла быть заметна еще где-либо, кроме Палестины. Кроме своего чисто физического значения, чудо это имело и весьма важное религиозно-нравственное значение. Оно показывало ханаанским народам, боготворившим солнце и луну под видом Ваала и Астарты, что Иегова, Бог израильский, есть единый истинный Бог, и в его всемогущем распоряжении находятся те светила, которые безумно боготворили язычники. Последние, таким образом, кроме жестокого физического поражения от израильтян, понесли и не менее сильное поражение нравственное, которое должно было окончательно отнять у них всякое мужество в борьбе с пришельцами. 10. Библейское времяисчисление. Для более полного уяснения многих событий библейской истории необходимо некоторое знакомство с библейским времяисчислением. Евреи считали день от одного заката солнца до другого, и такой счет принят в Библии, как это видно из определения протяженности субботнего дня. «От вечера до вечера празднуйте субботу вашу». Книга Левит, глава 23, стих 32. Такой счет доселе сохраняется в церковном уставе и в богослужебных книгах Православной Церкви. Для обозначения суток, то есть 24 часов времени, не было особого слова. И в этом случае употреблялось выражение «вечер и утро», как это видно из самой истории сотворения мира. День в собственном смысле этого слова разделялся на три части – вечер, утро и полдень, которые, в свою очередь, делились еще на более мелкие части. Вечеров, собственно, различалось два, из которых один был при самом начале захождения солнца, а другой при окончании его, и позднейшие иудейские секты немало спорили между собой касательно точного различения этого подразделения вечера. Разделение на часы древние иудеи не знали. И самое слово «шаа» — «час» — впервые встречается у пророка Даниила, и притом скорее в смысле вообще краткого времени, чем часа в собственном смысле этого слова. Только уже после Рождества Христова у иудеев вошло в употребление разделение дня на 12 часов, считавшихся от восхода солнца до заката, но и это разделение не имело особенной точности, так как часы или удлинялись, или уменьшались в своем протяжении, смотря по долготе или краткости дней в летние или зимние месяцы года. До плена Вавилонского иудеи делили ночь на три стражи. Первая стража продолжалась от заката солнца до 10 часов ночи. Средняя — от 10 до 2 часов ночи. И третья или утренняя стража — до восхода солнца. После завоевания Палестины римлянами у иудеев вошел в употребление римский обычай разделять ночь на 4 стражи. 7 дней или суток составляли неделю. 7-й день посвящался Господу, в память покоя Творца по окончании творения мира, откуда и дано ему название «суббота», то есть «покой». Отдельные дни не имели особых названий, а обозначались просто числами – первый, второй день и так далее, начиная от субботы. Иудеи-эллинисты называли пятницу Параскеон, то есть приготовление, так как этот день они посвящали приготовлению к празднованию субботы. Суббота имела весьма большое значение в общественной жизни иудеев и строго соблюдалась до позднейшего времени. Как закатом и восходом солнца определялись дни, так движением луны определялись месяцы. Месяцы были совершенно лунные, и так как вращение луны вокруг Земли совершается в 29,5 дней, то и месяцы у евреев попеременно были в 29 и 30 дней, причем первые назывались недостаточными, а последние – полными. Сначала они не имели особых названий и различались лишь по числовому обозначению их первый, второй месяц и так далее. Но с течением времени вошли и особые названия, хотя в Пятокнижии такое название носит только один месяц – Авив, то есть месяц новых колосьев, сделавшийся началом священного года и получивший впоследствии название Нисана. Во время Вавилонского плена иудеи усвоили халдейские названия для месяцев, которые и вошли в окончательное употребление. Вот эти названия в последовательном порядке месяцев священного года с обозначением соответствующих месяцев по нашему календарю. Первый Нисан, древний Авив, в 30 дней соответствует марту. Зив, месяц цветов, в 29 дней соответствует апрелю. Сиван, в 30 дней соответствует маю. Тамуз в 29 дней соответствует июню, Аб в 30 дней соответствует июлю, Елул в 29 дней соответствует августу, Тисри или Афаним в 30 дней соответствует сентябрю, Бул, месяц дождей, называемый также Мархесван, в 29 дней соответствует октябрю, Хаслев в 30 дней соответствует ноябрю, Тебеф в 29 дней соответствует декабрю, Шиват в 30 дней соответствует январю, Адар в 29 дней соответствует февралю. Число месяцев было обыкновенно 12, но через каждые 3 года, чтобы уравнять лунный год с солнечным, против которого он на 11 дней короче, иудеи прибавляли к 12 обычным месяцам еще один месяц, 13-й, который назывался Ве-Адар, то есть дополнительный Адар. Он полагался между Адаром и Нисаном и состоял из 29 дней. По временам года месяцы распадались на 6 отдельных групп, которыми обозначались периоды различных земледельческих работ. И они шли в следующем порядке. Первая группа – время посева, Тисри – последняя половина, Мархесван и Хаслев – первая половина, ранние дожди. Вторая группа – время произрастания, Хаслев – последняя половина, Тебеф и Шеват – первая половина. Третья группа – холодное время, Шеват – последняя половина, Адар и Нисан – первая половина, поздние дожди. И четвертая группа – время жатвы, Нисан – последняя половина, Зив и Сиван – первая половина. Весеннее равноденствие, созревание ячменя и Пасха. В Сиване созревание пшеницы, пятидесятница. Пятая группа – лето, Сиван – последняя половина, Тамуз и Аб – первая половина. Шестая группа – знойное время, Аб – последняя половина, Елул и Тисри – первая половина, в последнем собирании плодов. Таким образом, в общем, 6 месяцев, начиная с последней половины Тисри до половины Нисана, проходили в обработке земли, а остальные – в жатве и собирании плодов. При этом нужно заметить, что указанное выше соответствие с нашими месяцами имеет лишь приблизительную верность, так как большую частью иудейские месяцы, как лунные, в точности не совпадали с нашими солнечными. Поэтому Нисан, например, нужно полагать где-нибудь между мартом и апрелем и так далее. Что касается года, то у иудеев различалось 2 года – священный и гражданский. Священный год начинался с месяца Нисана. Он установлен был с исхода израильтян из Египта и получил особенное значение в смысле такого года, по которому распределялись все великие праздники и священные торжества, имевшие связь с событием освобождения и законодательства. В обыденной же жизни оставался в употреблении обычный год гражданский, начинавшийся с месяца Тисри, сентября, так как по иудейскому преданию мир сотворен был осенью.